Вместо сатсанга я сегодня объявил, что просто будет лекция на тему четыре осознанности. Поскольку многие из вас в ретрите занимаются медитацией на эту тему. Часто нам не хватает решимости в духовной практике, веры, понимания, отрешения. Почему это происходит? Потому что нашему «я», антахкаране, внутреннему инструменту, присущи четыре вида несовершенства. И первый вид несовершенства – это заблуждение, бхранти. Мы думаем, это одно, а это другое. Мы думаем, это змея, а это, оказывается, веревка. Мы считаем одни вещи такими, они на самом деле другие. В той или иной степени пхранти охватывает всех живых существ. Живые существа подобны таким маленьким, глупым, малопонимающим детям. Малопонимающим, что такое реальность. Их сознание легко манипулируемо, уязвимо, ограничено. Все это пхранти, заблуждение. Например, 3 месяца назад в Грузии канал Имеди выпустил сценарий, по которому Россия нападает на Грузию, берет в плен президента и так далее. Но сказали, что это постановка, а люди были невнимательны. И все подумали, что это по-настоящему. Началась паника. Многие решили эмигрировать из Грузии. А потом, когда разобрались, это целый месяц обсуждали. Это одно из свойств заблуждения этого мира. Другой вид несовершенства – подверженность риску, опасности, прамадам. Из-за того, что человек часто заблуждается, он подвергается различным рискам и опасностям. Потому что не понимает сущности этой реальности. Недостаточно ясности в понимании законов этого мира. Люди постоянно попадают в какие-то проблемные ситуации. Например, согласно данным статистики, Египет является опасным местом для российских туристов. Там постоянно кто-нибудь попадает в какие-то ситуации. Эта неспособность видеть реальность создает подверженность риску. И четвертый вид несовершенства – это слабость, духовная слабость, неполноценность инструментов органов познания, карма, джняна, индри. И это все дает разлад и дисгармонию. Это третий вид несовершенства. И четвертый – это ревность, зависть. Когда наше сознание видит что-либо, оно реагирует на это эгоистично. И вот эти четыре вида несовершенства нарушают правильную работу нашего инструмента антахкараны. Из-за этого мы находимся в потоке кармы, в потоке реинкарнации. Но почему есть эти четыре вида несовершенства? Потому что есть определенная затуманенность сознания. Определенная его загрязненность. Нельзя сказать, что мы уже являемся полностью пробужденными существами. Полностью пробужденными в нас является наш потенциал. Но то, с чем мы себя отождествляем, еще не является полностью пробужденным. И на нашем потенциале как бы есть три типа омрачений или загрязнений, или осквернений, так можно сказать. И первый тип – это мало. Мало можно уподобить примесям, то есть это нечистые примеси нашего ума, искажения, которые есть на зеркале ума. И эти искажения возникают из-за прошлого опыта, из-за самскар. То есть наша память тонкого тела создает такие искажения. Если мы представим зеркало, и на этом зеркале есть пыль, иногда краска, и это зеркало не может четко все показывать. Оно показывает с искажениями. Вот это мало. И такие конфигурации искажений у каждого своя в соответствии с прошлыми жизнями. Бывает, на одну и ту же проблему люди разные смотрят по-разному. Так действует мало. То есть их умы искажают реальность. Наверное, вы сами сталкивались. Иногда говоришь о дхарме человеку и рассчитываешь, что он также будет реагировать на дхарму. А его реакция совершенно иная. И вы думаете, да, странно, почему же он так думает о дхарме? Потому что мало другие, более сильные. И другой тип загрязнения – это викшепа. Викшепа – это блуждание, колебание ума, его изменчивость, непостоянство. Например, если мало – это просто пыль на зеркале, то викшепа – это как колебание этого зеркала, как вода, которая луну отражает, на ней рябь постоянно, луну нельзя видеть. И высшее «я» не может чисто отразиться, оно постоянно колеблется. По идее, наше сознание должно чисто отражать наше высшее «я», и когда оно будет его чисто отражать, мы полностью будем себя отождествлять с «я». Но из-за мало оно нечисто отражает, а за викшепы оно постоянно то отражает, то не отражает, с колебаниями. Например, когда вы в ретрите, у вас один уровень осознанности, когда вы дома, другой. Ход ваших мыслей и настроения колеблется в зависимости от астрологической ситуации, от того, как вы практикуете или какой у вас уровень праны. Все это викшепа. И третий тип загрязнений называется аварана. Аварана – это плотная материя, завеса, пелена. То есть она вообще совершенно скрывает истину. Если мало – это пыль, викшепа – это колебания, аварана – это просто такая пелена, которая вообще не позволяет высшему «я» отразиться в потоке сознания. И почему она возникает? Потому что есть шесть врагов, и эти шесть врагов сильно действуют. И каковы эти враги? Неконтролируемое вожделение, страсть, кама, гнев, кротха, алчность, лобха, привязанность, моха, гордыня, мада, самый злейший, и зависть, мацарья. Из-за этих шести врагов возникает такая завеса. Нечистые примеси, блуждания и колебания, пелена – вот что покрывает разум. И наша духовная практика заключается в том, чтобы их очищать, очищать, очищать. Накапливая заслуги, очищая ум, совершая правильные действия, избегая неправильных и развивая осознанность за пределами правильного и неправильного. Часто иногда можно видеть, как люди не спешат очищать ум. Они колеблются, как-то размышляют, надо или нет. Можно 3 года обсуждают какую-то проблему там, в отношении дхармы. Может практиковать, может нет. Иногда я просто удивляюсь вообще. Раньше у меня просто слезы лились от сострадания. Сейчас это вовне не проявляется, хотя сострадание не уменьшилось. Когда я был моложе, я был готов подойти к человеку и так его трястись. Ты что вообще? Не понимаешь, где ты находишься? Почему не практикуешь? Почему в неведении находишься, такой образ жизни ведешь? Сколько можно вообще? Но это называется юношеский максимализм. В 19 лет так хочется делать. И ты думаешь, что все пробудятся, если так делать. Но в реальности вы понимаете, есть люди, есть садху, а есть джняни. Это не то, что разные люди, это разные расы вообще. Разные классы существ. И они должны жить в мире между собой. Мирное существование. И разница между одними и другими очень большая. У людей своя судьба, свой путь, свои цели и планы. У саду свой путь, своя судьба и цели. У ситха, у джняни еще более. То есть садху переходит в джняни постепенно. В ситхи. Это разные классы существ, разные расы со своими законами, миропониманием, видением, этикой и прочим. И вот здесь место, где живут саду. Джняни руководит этим местом. И мы приглашаем, отбирая людей. Говорим, наша раса – это более высокий класс. Вы можете в ней развиваться выше. Ваша раса – это тупиковая ветвь цивилизации. Это никуда. Надо аккуратно, конечно, иначе тебя могут обвинить в расизме, в фашизме. Ничего такого мы не говорим. В чистом виде не мы всех рассматриваем. Тем не менее, надо понять, есть люди, есть саду, есть джняни. Это разные классы существ. Совершенно разное мировоззрение, разные цели, разный жизненный путь. Это надо понять. И не каждому человеку судьба стать саду, не каждому саду судьба стать джняни. Тем не менее, состояние саду, есть путь идти вперед, идти дальше. И состояния человека нету. Только через переворот, через переосмысление ценностей и страдания. И вот четыре осознанности – это то, что помогает нам из человека стать саду, настоящим саду. Он освобождает нас от человеческого. У человека нет возможности достичь просветления, потому что он ограничен. Человек – это человек, у него своя карма. У саду есть. Потому что у человека, как такового, ложные цели и ценности, неправильные. Они основаны на неправильном видении. И оставаясь человеком, просто человеком, невозможно прийти к Богу, реализовать достижения. В лучшем случае это будет церковь выходного дня. Ну, так называемая религия, которая распространена повсеместно. Неважно, христианство, буддизм, индуизм. Но саду – это тот, кто идет по пути. И когда мы вступаем на путь, у нас много от человека – ценности, мировоззрение, это нас держит. И четыре осознанности позволяют от этого избавиться, от этого балласта. Самые лучшие человеческие качества хорошие, от них не надо избавляться. Любовь, вера, преданность. Но есть худшие человеческие качества, я о них говорю. Сомнение, цепляние, неуверенность, привязывание, глупость, неведение. Вот от этого надо избавляться. И четыре осознанности, когда мы на них размышляем, действительно переворачивают сознание, позволяют нам стать саду, перейти в этот другой класс существ, перестать тащить за собой неведение. И есть тексты, над которыми можно медитировать для этого, если выполняешь базовую практику четыре осознанности. Например, Гаруда Пурана, Сарадхара и другие. Этот тибетский текст называется «Путешествие за пределы смерти». И он написан женщиной, которая вернулась из мира смерти, Давадромой. 5 дней она пребывала в состоянии промежуточном, а затем, получив благословение долгой жизни от Тары, она вернулась и описала свои видения и различные встречи. Мы не подозреваем, что есть другая реальность. И в этой другой реальности нам придется держать ответ перед более высокими существами. Например, перед Дхармараджей. Его еще называют Ямараджа. Божеством, который рассматривает заслуги и грехи. И если вы находитесь в отклонении видения, называемом этернализм, вы думаете, что Дхармараджа реально существует независимо от вас, что он внешний. Если вы находитесь в отклонении, называемом нигилизм, вы думаете, что дхармараджа – это что-то несущественное, ну, дескать, проявление моего ума. А поскольку мы обычно думаем, что наш ум мелок, мы тоже думаем, что это тоже что-то мелкое. Но на самом деле эти тексты говорят, это совсем не мелкие. Деваты – это могущественные силы, могущественные, чем наш ум, наше тонкое тело, которые могут контролировать обычного человека совершенно легко. И часто многие люди не задумываются о том, что их сознание, их поступки приведут к определенным принципам и результатам. Итак, эти тексты все четыре осознанности рассматривают. Когда мы говорим о реинкарнации, здесь можно понять принцип непостоянства. Когда мы говорим о страданиях существ, в низших измерениях это раздел страдания. Когда мы говорим об уникальности человеческого рождения, мы рассматриваем, как человеческие существа стремятся получить человеческую форму. И когда говорим о переплетениях причинно-следственных связей, мы рассматриваем закон кармы. Итак, эта девушка, когда она заболела, и ее учителя рекомендовали проводить практики долгой жизни и рекомендовали ритуалы. Но в видении ей явилась богиня Тара и сказала, что она обретет ситхи долгой жизни, но 5 дней она проведет в таком состоянии, вне тела, чтобы посмотреть миры Барда, а затем вернуться. И хотя учителя ее отговаривали, она все-таки попросила благословения и приняла такое решение отправиться в такое состояние. И она попросила не трогать ее тело в течение 5 дней и читать благословляющие гимны и мандры, чтобы ее ум не отвлекался. И она попросила, чтобы никто из монахов не ходил взад-вперед рядом с ее кельей. Попросила, чтобы убрали все съестное, не оставив даже зерен ячменя, и чтобы не было никакого шума. А чтобы очистились ее самскары, она попросила, чтобы ее тело омыли шафрановой водой, освященной специально магическими мантрами. И в этом видении она пережила очень много различных встреч. И это были встречи с божественными существами, ситхами и дакинями. Но мы рассмотрим отдельные куски только.
У входа в длинную и жуткую теснину Барда находился личный ученик Тромге Кундуна Ринпоче. Есть еще кое-что, о чем стоит поведать. Сотни существ кружились в восходящем вихре, как снежинки в буре, а еще тысячи опускались, как обильный снегопад. Они кричали, и их голоса были подобны рыку тысячи драконов. Они проливали столько слез, сколько дождя выпадает за год. От вершины песчаного перевала между жизнью и смертью и до великих равнин из раскаленного железа вода их было неизмеримое множество, равное числу песчинок всех океанов. Они метались без остановки и передышки, словно стадо овец вперемешку с ягнятами. Они страдали безмерно, как страдает рыба, выброшенная на сушу. У них не было никакой возможности спастись, как невозможно вскарабкаться по песчаному холму. Словно брошенные в пылающий очаг, они мучились нестерпимой болью. Они воспринимали беспорядочное видение своей кармы, как путники видят воду в пустынном мираже.
В промежуточном состоянии невозможно скрыть что-либо. Там, что человек думает, такой облик он и принимает. Если он думает красиво, его облик красивый, и эти видения окружают его. И, соответственно, подбирается компания. Если человек думает нечисто, неправильно и плохо, то его облик такой же нечистый, неправильный, плохой. Окружение такое же, и притягивается такая же компания. А если человек пытается скрыть что-то, то это тоже видит. И другие существа оказывают на него давление, чтобы он перестал это скрывать и проявил свою сущность, провоцируя его как бы. И тогда он перестает скрывать и показывает свою сущность. И там, если это райское состояние, небесное, божественное, то оно проявляется прямо и полностью. Если это состояние какое-то демоническое, негативное или черт внутри, оно тоже проявляется в полноте, его невозможно скрыть. И поэтому очень четкое разделение по состоянию сознания. С божественным сознанием идут в райские обители, с нечистым сознанием идут в низшие обители, с человеком, с человеческим сознанием идут в миры питрилоков, питрисов, духов предков. Все искренне и предельно прямо. Такова область астрального мира.
О сострадательные и благородные богини, направляйте этих существ, которые переживают такие сумбурные последствия кармы. На обширной пустой равнине в Барда скиталась дочь Трамге Кунгадаргия. Ее страдания были не очень сильными, не очень малыми. Она просила передать следующее. «Передай это членам моей семьи. Если вы действительно чувствуете, что ваша дочь страдает, то единственное повторение мантры уже принесет большое благо. Если вы сможете прочитать сутру освобождения и как можно больше мантр, а также тантру безупречного раскаяния, я смогу оставить это тело Барда и обрести перерождение, как человек с чистой самайей. Сострадательным умом я призвала к ней издалека мантру, и она исчезла, словно перышко, унесенное ветром».
Человек, обладающий ясным разумом, ситхами иллюзорного тела, может помогать существам, находящимся в промежуточном состоянии. Мантра, визуализация, бхава, они передаются на расстоянии в тонком мире. Если вы ими владеете, вы можете изменить состояние человека и освободить его от того места, в котором он застрял в промежуточном состоянии. А сильные, духовно высокие люди могут уводить за собой много тысяч существ в чистые страны, в райские обители, в высокие измерения. Они могут это делать не только во время смерти, но даже при жизни. Считается, что если у ученика есть связь с духовным учителем, то духовный учитель может его отвести в чистую страну, как наседка отводит своих цыплят, если у него есть вера и самая.
На очень высоком песчаном перевале между жизнью и смертью располагалась чрезвычайно безрадостная равнина, обширная, серая пустыня смерти. Река мертвых, мутно-бурая, без брода, катила свои бурные воды. У меня стыла кровь при виде зловещего моста мертвых из шести пролетов. Ужасные посланцы ямы, владыки смерти, были жутко свирепы и ненасытны. В стране смерти существа так беспомощны без защитника. В той, не имеющей брода мутно-бурой реке мертвых, испытывая невообразимо жестокое страдание, находилась Ага, невестка из семьи из Трамтога. Таков был конечный итог того, что она подносила нечистый чай большому собранию монахов. Я спела мантру, и та распасла ее, вытянув из бушующего бурого потока с помощью стрелы с лентами.
Почему живые существа попадают в страдания в адские измерения? Потому что где-то они при жизни допустили какие-то ошибки. Эти ошибки выразились в подсознательной внутренней омраченности, нечистоте. И она отпечаталась в глубинах подсознания. В промежуточном состоянии все глубины подсознания выходят наружу. Даже то, что мы забыли, то, что мы не помним, начинает оказывать влияние. И все это начинает проецироваться, материализовываться в виде видений. Например, если человек мечтал кого-то побить дубинкой, то эта визуализация дубинки, она была у него, даже если он забыл. Но там он увидит, что у него в руке дубинка, и он постоянно кого-то колотит. И это будет происходить до тех пор, пока он не войдет в состояние осознанности, не раскается в этом и не очистит себя. И когда слуги ямы, гневные стражники ада, увидят его с таким поведением, они на него набросятся и будут наказывать его за это. Считается, что в городе Ямы 4 входа. И через южный вход входят грешники. Через восточный. И грешников приводят слуги Ямы, обладающие головами буйволов, змеев, крокодилов. Через западный вход входят праведники, священники, ученые. Через восточный, северный вход входят могущественные люди, тантрики, маги. Через восточный вход входят святые, ситхи, джняни. И они въезжают на колесницах, их приветствует почтительная яма. Почтительно их приветствует и говорит: вам не надо мне кланяться. И им дают различные напитки, усаживают и оказывают разные знаки внимания. И они прибывают во дворец ямы, красиво, роскошно обставленный, и видят там Риши Васиштху, Атри, Нараду, что они окружают Дхармараджу. И яма им видится в облике Дхармараджи, владыки обители предков, как бы с самым старшим великим духом. А Риши и Ситхи являются его как бы окружением. И там очень уважается, почитается Дхарма. Но грешники не видят Риши и Ситхов рядом с ямой. Они не видят его как Дхармараджа, они видят его именно как яму с арканами, петлей и слугами, обладающими головами зверей. И они не въезжают на колесницах, а их обычно приводят свирепые слуги ямы. На аркане, за шиворот, крюками и так далее. И если человек находится в недвойственном состоянии, и он обнаруживает, что свирепые слуги ямы – это проявление божественных существ, сам яма тоже пустотен и проявление божественного существа, тогда могущество его не позволяет ни яме, ни этим свирепым существам с ним что-либо сделать. Ему выказывается уважение и почтение. Но если человек находится в омраченных состояниях, и эти омраченные состояния видны, слуги ямы мгновенно на это реагируют, и сам яма тоже сердится. Эти энергии очень сильные и могущественные. И обычный человек находится в их полной власти, то есть у них большая магическая сила.
Я продолжала спускаться в ужасающее место. Там не было освещения, и было так темно, что я могла видеть перед собой только на расстоянии руки. Сверху лился огненный дождь. Земля там была из раскаленного железа. Расплавленный металл струился во все стороны, и повсюду было разбросано оружие. Чернильно-черные тела тамошних существ были около сотни саженей в высоту. Словно блеяние сотни овец, встретившихся с сотней своих ягнят, их крики сливались в непрерывный гул. «Увы! Беда! Беда! О горе! Отец! Мать! Помогите! Ой, как жжет!» Наконец, это сумбурное и жуткое видение будто бы рассеялось. Посреди другой широкой равнины стоял черный железный трон размером с трехэтажный дом. На нем сидел Дхармараджа, владыка смерти. Его темно-багровый лик был яростен, ужасен и свиреп. Его глаза, сияющие, как солнце и луна, были налиты кровью и сверкали, словно молнии. На щеках и в других местах на лице выступали бородавки. На верхнюю часть тела накинута свежая шкура слона. Вокруг пояса обвязана содранная человеческая кожа, а нижнюю часть тела закрывала юбка из тигровой шкуры. Еще на нем был шелковый наряд и множество украшений из кости и самоцветов. На голове корона из 5 сухих человеческих черепов. В правой руке у него была клетчатая доска судьбы, а в левой — зеркало кармы. Он сидел, скрестив ноги. На сияние, исходившее от тела, было невозможно смотреть. Перед ямой стоял его подручный, змееголовый, злобный, и держал зеркало. Справа от ямы стоял львиноголовый, гордый, и держал судебный барабан. За ямой стоял обезьяноголовый рог и держал весы. Слева стоял бычьеголовый Авва и держал свитки. Их окружали бесчисленные миллионы прислужников владыки смерти, проявлявшиеся в обликах с головами всевозможных животных. Белая Тара и я, девушка, выполнили 3 простирания и поднесли следующую хвалебную песнь.
И в этой песне эта девушка, она спела так: «Если есть узнавание, есть лишь одно, а твой собственный ум. А если нет узнавания, есть лишь великий гневный владыка смерти». Но на самом деле это пустотный Будда. Если есть узнавание, то это божество. А если нет узнавания, то это владыка ямы, змееголовый и злобный. И когда она спела это, то Дхармараджа слегка улыбнулся и сказал: «Ну ты складно говоришь, дочь человеческая. Ну давай посмотрим, какую карму ты накопила. Хорошую или нехорошую. Отвечай честно, ложь не спасет». И тогда ее божество, покровитель Белая Тара, встала и сказала, что «Я должна сказать ее пользу, она совершила множество добрых дел». Она все время делала подношения, у нее великое сострадание, и она всегда привечала нищих, странствующих монахов и много практиковала дхарму. Но Яма сказал своему слуге посмотреть в зеркало ее кармы. И змееголовый посмотрел, сказав: «Будто солнце вышло из облаков». Львиноголовый слуга ударил в барабан и сказал: «Звук приятный». Обезьяноголовый посмотрел и сказал: «Ну, 2-3 проступка есть, но добродетели перевешивают». Но бычьеголовый увидел, что она совершила вредный проступок, разбивала озимь птичьи яйца и проявляла излишнее упрямство, и предъявила это. Дхармараджа тогда усмехнулся и сказал: «Хотя ты и сострадательна, у тебя тоже были ошибки. Поскольку я справедливый царь, я не могу одних наказывать, а других миловать. Я все делаю в соответствии с кармой». То есть Дхармараджа не наказывает, это божество, которое просто регистрирует в соответствии с кармическими тенденциями и просто определяет место безупречно. И он сказал: «Я тебя верну в твой мир, если ты покаешься в этих поступках. Ну а пока ты здесь погуляешь в этом измерении и посмотришь на адские видения других, чтобы передать было что людям».
Оглядевшись, я узрела девушку по имени Белима, уроженку Сурпа. Черная змея толщиной со ствол сосны обвивала ее с ног до головы, будто она была окутана одеялом. Слуги ямы кричали и ревели: «Ха-ха, хо-хо!» Отчего стоял оглушительный гул. Девушка проливала потоки слез, и я слышала ее крики: «Отец, мать, помогите мне!» А слуги кричали: «О, злая девчонка, убивающая змей, нет смысла взывать к отцу и матери. Это плод действий, которые ты сама совершила. Тебе не освободиться 1000 кальп». Таков был конечный результат того, что она убила змею, когда жала ячмень в поле. Ее старая мать испугалась последствий этого поступка и сказала ей: «Ты, демоница, не кричи, покайся в этом деянии». Дочь только рассмеялась, и результатом стало это перерождение. Еще там была девушка по имени Палки из местности Ньягронг. Слуги ямы держали над ней железное решето, через которое поливали все ее тело раскаленным до красна кипящим расплавленным металлом. Ее кожа и кости с шипением лопались и горели. Она лишь хныкала, не в силах даже громко плакать. Слуги кричали: «Злая девчонка, в обычном мире людей ты шныряла в задних рядах собрания монахов, принявших полные обеты, и смела улыбаться и заигрывать с ними. Ты поднимала пыль своим подолом». Один монах сказал: «Не веди себя так, не накапливай плохую карму». Но ты его не слушала, и происходящее с тобой — это конечный результат того, что ты огорчила этих членов Сангхи. Тебе не будет никакой возможности освободиться еще 1000 кальп. сострадательная мать победоносных взмахнула украшенной шелком стрелой. Я, девушка, пела мантру. Освобожденная от этого худшего удела, Палки переродилась в стране своих молитв, но, кажется, ей все равно пришлось испытать некоторые результаты ее действий.
Закон причины и следствия очень сложен. Он говорит, обычный закон причины и следствия или закон кармы, описанный в сутрах, начального уровня, просто перечисляет поступки хорошие и плохие, проступки и то, что дает заслуги, папа и пунья. Но в сущности закон кармы гораздо сложнее. Если мы глубже разберемся, то выяснится, что существуют действия тела, речи, ума. И эти действия могут вызывать определенные состояния ума. Одни действия вызывают омрачение, другие действия вызывают возвышенное состояние. И в зависимости от того, в каком состоянии осознанности находится человек, одни и те же действия, одни действия будут вызывать омраченное состояние, и они в будущем станут причинами адских страданий. Другие действия будут создавать возвышенное состояние, оно будет в будущем причинами райских удовольствий. Закон кармы очень неоднозначен. Одно и то же действие вызовет у разных людей разные состояния. У одного человека будет вызвано омрачение, и он будет страдать за это омрачение. У другого человека такое действие может вызвать прилив вдохновения и распахивание ума. Все зависит от того, в какой системе ценностей человек находится, в каком уровне осознанности и насколько его ум свободен. И когда мы говорим, что мы разделяем воззрение и поведение, и восходим с помощью воззрения, с помощью поведения нисходим с помощью воззрения, это означает, что мы стремимся быть в распахнутом и самоосвобожденном состоянии. Но в относительном измерении мы всегда стараемся учитывать закон кармы.
Затем я увидела старую женщину из области Тро. Когда в рот ей вливали кипящий расплавленный металл, ее тело разрывалось на части с головы до ног. Я видела, как она подвергается такому страданию снова и снова. Это, как мне сказали, было следствием того, что она отравила ламу. Дингла из области Асо.
По некоторым поверьям считается, что если отравить такого человека, то можно перенять все его заслуги. Но это совершенно дикое поверье среди диких людей было. Кроме ада ничего такого не произойдет.
Большинство людей было из той области. Все они скитались в Барда. Ринчен также скитался там. Один из них переродился в аде оживания. Там еще было 10 человек из аджи. Некоторые переродились в мирах ада, некоторые в мирах претов. У одного из них по имени Або была огромная голова с большой глиняный горшок и тело страшно искаженных пропорций. Рот у него был мал, как игольное ушко, пищевод толщиной с конский волос, зато желудок размером с целый город. Его ногти трижды пронзали сжатые кулаки. Он не мог найти еды. Языки пламени вырывались из его рта. Он испытывал невообразимое мучение. Я спросила, что сделал этот человек? Отчего он так страдает? Мне сказали, что он никогда не совершал подношений трем драгоценностям, как превосходящим его, и был не очень щедр с существами худших уделов, как с теми, кто ниже его. Его подношения всегда были очень скудны, и притом его мучили жадность и опасения, что его припасы иссякнут. Также там был мой знакомый. Он передал своей матери и близким родственникам. Не прекращайте практики добродетели, чтения мантр и ритуалов, а также подношений большим собраниям монахов. Таши из семьи Наг тоже переродился там и испытывал неимоверные муки. Я спросила свою спутницу, Тару, какие же деяния этого человека привели к такому результату? Она ответила, он не хранил обязательств в Самайи и в своих действиях, был заносчив и себелюбив, рассчитывая получить что-то взамен. Он передал мне следующее сообщение для своей родни. «Пожалуйста, ради меня прочтите 70 миллионов мантр и сутру освобождения. Покайтесь в ваших вредоносных деяниях и поднесите молитвы посвящения на больших собраниях».
Считается, что нарушители самай перерождаются демонами, по-тибетски они зовутся дамсик. И у них есть тенденция влиять на других, на умы других так, чтобы они тоже нарушали самая. Есть специальные божества, которые могут помочь таким существам.
Гишу переродился в мире прет. Там же переродилось неизмеримое множество других, как знакомых мне, так и незнакомых. Тот удел ужасен. Существа там были крайне подавлены. Они не могли думать ни о чем ином, кроме еды и питья. Волосы у них стояли дыбом, тела истощены, рты — с игольное ушко, глотки — с конский волос, а животы — как целые страны, конечности — как стебельки травы. Ногти у них были очень длинные и девятикратно пронзали ладони. У большинства прет в руках было немного слюны, которую им поднес Джамьянг Кенсо Вангпо. Но все равно, они должны были страдать сотни или тысячи лет, прежде чем смогли бы открыть рот и слизнуть хоть чуточку влаги. И не было им иной отрады, кроме этого краткого мига облегчения. В муках они кричали: «Что мне есть? Что мне пить? Я голоден, я жажду, увы, горе мне!» Стражи мира прет выставляли богатые угощения, а затем брали в руки острые мечи и злобно наблюдали. Движимые голодом, преты подходили украсть еду и питье, но вместо этого только получали страшные раны от мечей и жутко кричали. Полубоги испытывали сильные страдания из-за соперничества с богами, обитающими на склонах горы Сумеру. С невыносимой завистью они смотрели на пышность и богатство мира богов, и на кокетливую игривость поющих и танцующих богинь, но получали лишь невообразимые страдания, терпя поражение от богов. Боги метали боевые диски с острыми шипами, а также стрелы и трезубцы. Они использовали против врагов одурманенных слонов со смертоносными колесами, прикрепленными к концу хобота. Полубоги терпели непостижимые муки, когда их убивали и калечили. Кроме того, они сражались между собой, издавая глушительные крики: «Убей! Убей! Рази! Рази его!», которые раздавались, как рев тысячи драконов. Даже меня очень напугало увиденное в том мире. За то, что я бросила на землю птичье яйцо, мне нужно было пройти под всеми видами оружия. Но я сосредоточенно молила наивысшего Будду наивысшего сострадания и достопочтимую богиню, и трижды пела мантры, вследствие чего мне показалось, что звуки постепенно стали мягче. Около 5000 человек из области Чамринг и несметное число китайцев переродились в том самом мире. Казалось, что там также было много аристократов, и неизмеримое количество людей переродилось там.
Китайцев и здесь много, и там. Каждый пятый в мире — это китаец. Это тоже карма нации, карма народа определенная. У каждой нации есть своя карма. И человек связан с ней через каузальное тело, через отпечатки не астрального, а каузального тела.
Дальше, в цветущем саду, я встретила очень старого бога, которого переполняло страдание. Несколько его собратьев, приблизившись, набросили на него гирлянды цветов, произнося: «Как только ты расстанешься с телом, да переродишься ты в мире людей, станешь практиковать добродетельные действия и снова переродишься в этом мире богов». С этими словами они рассыпали вокруг цветы. Умирающий бог испытывал невыразимые страдания, словно его сердце разрывалось, а тело рассыпалось в песок. Продолжительность жизни бога можно вычислить, учитывая, что одна неделя богов — это около 7000 человеческих лет. За неделю до смерти их муки гораздо сильнее, чем в аду непрерывное мучение, в худшем из адов. Когда их карма исчерпалась, они непосредственно видят место своего будущего перерождения в худших уделах бытия, обусловленного мыслями, проистекающими от таких клеш, как гордость. Это заставляет их страдать более жестоко, чем если бы они покончили с собой, бросившись в костер. Я продолжила путь и в мире ада встретила Кардо. Внутри большого железного дома огромных размеров он собирал землю, камни, траву и дрова, хотя мне было непонятно, зачем он это делает. Но при том, там были бирюза, коралл, хрусталь, лазурит, золото и серебро. Затем полчища слуг ямы громоздили и драгоценности, и землю, и камни на его тело. Он кричал от боли. Всякий раз, когда он пытался бежать, его ловили. А затем он должен был наблюдать, как драгоценные камни и металлы разлетались, словно перья на ветру, а его душевные страдания еще больше усиливались. Затем он опять собирал драгоценности и пищу, и снова все это его раздавливало, и так, не зная ни мига передышки, он испытывал то одно, то другое страдание. Я спросила, что он такого сделал, из-за чего так страдает. Та рассказала мне, это следствие того, что он жаждал заполучить все, что попадалось ему на глаза, что был недоброжелателен каждому, кого слышал, и имел только ложные взгляды на все, о чем думал. Это плод отсутствия практики добродетели и совершения неблагих и вредных действий, в том числе и того, что, нося разукрашенную малу, он отвлекался на сплетни и пустословие. Кардо передал через меня такое сообщение. «Цагди, невестке из моего дома, я говорю, ты украшаешь себя агатами и кораллами, но от этого мне никакой пользы. Разве у тебя совсем нет сострадания ко мне? Ты не попросила ни одного ламу установить со мной связь, поднеся ради меня свое богатство. Ничто не принесло бы мне большой пользы, чем очистительный ритуал». Я прочла мантру, и он получил хоть недолгую передышку, но затем им снова овладело его омраченное восприятие.
В промежуточном состоянии у человека открывается его внутренняя тенденция, отпечатки. И у него есть тенденция думать в определенном направлении, и она проявляется в виде визуализации образов. И эти образы можно видеть вокруг него, они постоянно проецируются. То есть человек сам визуализирует различные неприятности для себя, потому что у него в глубине есть семена омрачения, и они выходят наружу. И вот эта его визуализация притягивает нечистых существ, и они начинают его наказывать. И это будет происходить до тех пор, пока он не изменится внутри. И человек со стороны может, прочитав мантру, посвятив ему заслуги, на некоторое время изменить его настрой. Но пока он внутри не пересмотрит свои самскары, его ум не изменит так быстро свое направление. Поэтому при жизни важно утверждаться в чистоте ума, в чистом видении, в самоосвобождающем созерцании, не на словах, а на деле.
Кроме того, там было много учителей, наставников, монахов в красивых железных домах. Хотя поначалу они казались довольно кроткими, они вдруг срывались и все разом начинали выкрикивать ругательства. Не веря своим ушам, я подошла к ним и увидела, что изо рта у них вырывается пламя, из ноздрей клубится дым, а железные пилы с визгом впиваются им в макушки. Когда я спросила у них, какие деяния привели к таким результатам, они ответили, что занимались пустой болтовней во время ритуалов, которые выполнялись для верующих, и живых, и мертвых, общаясь с йогинами, выполнявшими практики божеств, и посещая коллективные ритуалы в храмах. Своей болтовней они мешали другим созерцать, медитировать, ссорились во время пиршественных подношений и создавали посторонний шум. Появился одетый в лохмотья паломник, который нес флажки на палке молитвенные. И тут предстал взору Яма Дхармараджа со своей свитой и, выказывая радость, произнес: «Какие великие блага и преимущества для Дхармы! Нет ничего выше, чем святая дхарма молитвенного флага. Молитвенные флажки – это корень дхармы. Мантра – это сущность дхармы. Мантра дарует освобождение из теснины барда. Деяние спасения жизни – это колесница, движущаяся по пути. Паломничество – это метла, выметающая последствия вредоносных действий. Выражение почтения с помощью простираний искореняет ошибки. Тара – это внешний источник прибежища. Собрание накоплений заслуг и изначальной мудрости – это запас на будущие жизни. Сострадание – это главный стержень дхармы. Потому, дитя мое, отправляйся счастливо к Патале.
Когда вы чувствуете, что есть необходимость чистить ум, всегда благоприятно обходить храмы по кругу, делать простирания, выполнять раскаяние, самскары шутхи, вслух читать тексты, выполнять ритуалы чаману визуально или снаружи, открывать помыслы, но никогда не следует просто хранить нечистое, омраченное состояние внутри себя. Потому что если вы их сохраните, запечатаете где-то глубоко, вглубь спрячете, все равно они будут с вами и когда-нибудь проявятся и принесут вам только вред. Вместо этого их просто следует очищать.
Пилигрим прошел дальше, ведя за собой примерно 1000 существ, связанных с ним через речь и прикосновение. Досточтимая Тара обратилась ко мне. Те, кто не снял шапки в присутствии учителя, потом, пережив ады, переродятся баранами, толсторогами. Тот, кто не встает и остается сидеть в присутствии монахов, потом, пережив ады, переродятся хромыми калеками. Те, кто не подносят чистые масляные светильники, переродятся в гиене огненной.
В каждой культуре есть свои традиции, ритуалы и правила. И человек, воспитанный в этой культуре, он одни вещи принимает, считает хорошими, другие вещи считает плохими, отвергает. Если он действует в разрез с этой культурой, то, конечно, у него возникает омрачение, и эти омрачения принесут ему проблемы. Наш взгляд на карму более высокий. Мы стараемся пребывать в том недвойственном воззрении, чистом видении за пределами традиций и культур, чтобы не подвергаться делению на чистое и нечистое, пребывать в неприятии и отвержении. Практикуя таким образом, по идее, наш ум не должен омрачаться. Тем не менее, культура, воспитание, традиции, вот эти три вида загрязнений, малая викшепа и аварана, находятся глубоко в памяти тонкого тела. И даже если мы пытаемся пребывать в распахнутом, самосвобождающем состоянии, все равно бывают, проходят различные отпечатки. Поэтому в относительном измерении мы всегда должны также действовать так, чтобы в омрачении в душе никогда не существовало. Накапливать заслуги, совершать хорошие поступки, избегать дурных слов, нечистого видения, зависти, сплетен, клеветы и всего того, что может омрачить ум. Все это мы называем четыре бесконечных, самая чистое видение.
Те, кто переступает через символы дхармы или накрывает их своим подолом, переродятся немыми или нечистыми червями. Те, кто плюет или сморкается в храмах, переродятся в аду трясина разлагающихся трупов. Те, кто ест мясо животного, убитого в тот же день, не очистив его раскаянием, переродятся кровожадными демонами. Презренные лицемеры, которые растрачивают имущество трех драгоценностей, переродятся претами или их стражниками в мирах прет. Те, кто выпивает неосвященное спиртное, переродятся в аду вопли. Те, кто садится на места, предназначенные для монашеской санги, переродятся во временных адах. Снимать одеяние с трех видов символов, безрассудно растрачивать имущество санги, а особенно красть общинную собственность санги, грабить или бить йогинов в затворничестве, эти деяния приведут к перерождению в одном из 8 холодных адов. Эти и другие, кто накапливают карму силой гнева, переродятся обитателями адов, силой алчности – претами, силой глупости – животными. Пусть те живые существа, которые испытывают страдания в 3 низших мирах, переродятся на горе Патала. На вершине дерева Шаумали черные железные птицы выклевывали глаза существам ада. У подножия дерева жуткого вида женщины хватали этих существ за шею и отрывали голову от тела. В моем видении существа ада сами шли к этим женщинам, думая, что это их возлюбленные супруги взывают к ним. Когда они бежали, на них падали мечи. Когда они оборачивались, мечи поражали их, пронзая легкие, сердца, печень и кишки. Когда они бежали вверх по склону, на них обрушивалось острое оружие. Плоть и кости сокрушались, превращаясь в кровь. Такова опасность, которая поджидает развратных учителей и привязанных к мирскому монахов, монахинь, изгоняющих незаконный плод, и мужчин, которые насилуют монахинь, или неудовлетворенные собственными женами соединяются с другими женщинами. Там были люди очень высокого положения, имена которых я даже не осмелюсь упомянуть, в том числе много учителей и монахов.
Если вы практикуете воззрение, воззрение должно обязательно такие видения освобождать. Но вопрос, если такие видения возникнут, сможет ли освободить воззрение? Если это воззрение не переросло в состояние осознанности, созерцательности, оно не сможет освободить. Тогда человек будет испытывать страдания, но пребывать в воззрении. То есть его тонкое тело будет переживать энергию, но его воззрение не уйдет. А если его воззрение переросло в созерцание, тогда он сможет освобождать энергию, и эта энергия не принесет никакого вреда. А если его созерцание достигло большой глубины, он увидит не гневных существ, а увидит игру божественных существ. Это все проявится в чистом видении. То есть одни и те же самскары и впечатления проявятся по-разному в зависимости от глубины присутствия и степени осознанности.
Там был монах из рода Трамге, который нарушил свои обеты. Хотя он еще раз родился человеком, после этого в силу своей кармы он переродился в мире ада. У основания дерева Шаумали под бременем оружия он испытывал невыносимую боль. Сострадательная мать всех победоносных, и я вместе с ней трижды спела мантру. Освобожденный от железного груза, он ушел. Если бы большое собрание прочло мантры безупречного раскаяния и сутры раскаяния в падениях, а также сделало как можно больше подношений и пожертвований, и если бы благородные молитвы, посвящения и устремления были совершены во имя Его, он переродился бы на Медноцветной горе на Малом континенте.
Здесь описывается один человек, который попал в мир ада. Он страдал у подножия горы, которая тоже поросла деревьями Шаумали. Его тащили за железное колесо, сжимавшее ему шею, а тело было заковано в железную одежду. И трое свирепых слуг ямы, имеющих головы оленей, били его, кололи, терзали клинками с лотосными рукоятками, пока его плоть не отделилась от костей, а он вопил неистово. И когда она подошла и спросила, за какие действия он так страдает, он сказал, что в сделках с учителями и монахами при торговле использовал поддельные гири, плохо отзывался о членах санги, хвалился, что искусен в ритуальном танце, хотя это было не так, и так далее. Затем здесь описываются возвышенные святые, которые повели примерно 1000 существ из различных адских измерений через проход из белого света, повели к более высоким перерождениям. Если вы обладаете устойчивым воззрением, если ваш ум ясен, непоколебимо утвердился в чистом видении, и у вас нет омрачений и много заслуг, и вы можете преображаться в иллюзорное тело, сосредотачиваясь на ключевых точках, вы можете стать источником света для таких существ и освобождать их в промежуточном состоянии. Но только тех, с кем у вас есть связь. А с кем связи нет, вы их не можете освободить и даже увидеть. Поэтому мы практикуем не только для собственного освобождения, но и для того, чтобы множество живых существ могли также освобождаться от своих страданий. Для этого мы посвящаем заслуги живым существам и развиваем сострадание.
Цачунг, старушка из области Тирамге, мучили в невыносимом аду разрушения. Ее стенания доносились до небес. Когда я призвала к ней мантру издалека, ужасное местное существо с рогами на голове закричало: «Хе-хе, одной мантрой здесь трудно помочь». Я спросила: «Какие деяния привели к такому результату?» И мне сказали: «Живя в обычном мире людей, она крала коз и овец и забивала их». Она хотела передать словечко своему сыну. Хотя сначала я отказалась передавать от нее вести, она кричала снова и снова: «Ты должна, ты не можешь не передать мое послание», и я пообещала сделать это. «Сообщи им», — сказала она, — «пусть не тешатся надеждами разбогатеть, пусть не дают воли гневу и ненависти. Скажи Луки, чтобы она не соперничала со змеями в создании плохой кармы. Высекайте мантру на камнях. Просите читать сутру освобождения. Повторяйте мантру снова и снова. Посвящайте заслуги благородным образом, и, пробыв здесь с 1000 лет, я смогу переродиться в мире богов, хоть потом, возможно, и лишусь этого великолепия». Произнеся это, она разразилась плачем.
У каждого класса существ есть свои принципы, правила, которых он должен держаться. Есть свои принципы у мирян, свои принципы у монахов, у послушников свои принципы, у монахов сутры, монахов тантры. Все эти различные принципы, обеты и самаи, которые вы берете, вы должны их хорошо понимать, знать, соблюдать и не нарушать. И живых существ различное множество, и каждый живет в своем культурном слое, в своем статусе, в соответствии со своими принципами. Если он находится в гармонии со своими принципами, тогда омрачений не происходит. Но если он живет в определенном статусе, в определенных принципах, но находится в дисгармонии с ними, тогда наступают омрачения. Если у человека глубокое состояние осознанности, самоосвобождения, то омрачения не наступят. Или они освободятся, растворятся в присутствии. Но если он слабый практик, эти омрачения наступят. И если наступает омрачение, то следующий начинает действовать сценарий наказания. Но сценарий наказания, пока человек при жизни, он не может воплотиться. То есть он воплощается именно в промежуточном состоянии. Например, если у человека есть какие-либо мысли, нечистое мышление, желания, мирские проблемы, клеши, и он пытается действовать в состоянии присутствия, но они не исчезают. И он говорит: «Вот не могу сам освободить». Тогда ему можно посоветовать какой-либо метод, мантру и прочее. Но если у человека много клеш и мало заслуг, и слабый уровень осознанности, то даже методы и присутствие тоже не помогут. Тогда ему нужно чтение текстов, внешние ритуалы, служение бхакти, накопление заслуг. Такой же принцип и действует и в промежуточном состоянии. Например, если у человека были проблемы при жизни, с духовной жизнью, и он впадал в омраченное состояние, в промежуточном состоянии они тоже проявятся. Если у человека было гармоничное божественное состояние, то в промежуточном состоянии он проявится как божество. Суть духовной практики заключается, чтобы насколько развить осознанность, чтобы при жизни не возникало омрачений и проблем, чтобы утверждалось чистое видение, все более чистое видение, чтобы происходило укоренение в божественном, чтобы это укоренение в божественном было таким сильным, чтобы могли раствориться омрачения, клеши, и даже можно было бы брать карму других людей и растворять ее. То не то, не то, что свои клеши могут, а ты можешь даже чужие клеши растворять. Такой должен быть внутренний свет и внутренняя божественность. Когда возможна внутренняя божественность такого уровня? Когда нет цепляний за эго, есть отрешенность. Потому что внутренняя божественность не может происходить из желаний эго, привязанности, из мирского. Она происходит из чистого состояния ума. Чистое состояние ума переполнено божественностью. То есть божественный свет в чистом состоянии изливается невероятно. Но эго с его малой, викшепой, аварами все закрывает, искажает этот божественный свет. Поэтому надо очищать.
Затем прибыла женщина среднего возраста из семейства Ло. Погоняя перед собой примерно 4000 овец, она стремительно скользила вниз по окровавленной дороге. Служители ада, такие как бычьеголовый Алла, обезьяноголовый Рок и свиноголовый Ракша, неисчислимое количество слуг владыки смерти, гнались за ней с криками «Убей ее! Убей! Рази ее!» Дрожащую, как листок, со слезами на глазах женщину привели к Дхармараджи. Яма. Дхармараджа от гнева пылал огнем, лицо было черно, как уголь, а глаза — словно бурлящие озера крови. Из его уст вырывался ужасный рев. «Ты, мирская старуха, такая ловкая на язык, какие деяния ты совершила, благие или неблагие? Не скрывай, не притворяйся, отвечай честно». Топая ногами, он сотрясал окрестность, будто случилось землетрясение. Служители ада закричали «Отвечай быстрее!» и тоже яростно затопали. Женщина стала мертвенно-бледной. Не находя, что сказать, колотясь головой о землю, она раздирала руками грудь. Среди присутствующих были двое малых детей ее кармы, светлые и темные. Светлому, казалось, нечего было сказать, и его лицо почернело, как уголь. Через некоторое время он произнес: «Однажды она подарила коня поместью, но когда пришло время передать коня, старуха стала тянуть время». Темное дитя танцевало и прыгало со словами: «Великая злодейка, исполнительница плохих дел в обычном мире людей, великая демоница-людоедка, по чьему заказу забивали существ, коварная хищница, разве ты не помнишь других темных дел? Нет такого поступка, который ты замыслила бы, но не совершила. Правда ли это, станет ясно уму Дхармараджи. Было ли это, ведают его подручные. Гоните ее на путь, где нет надежды на освобождение».
Существо в промежуточном состоянии часто сопровождают черное и белое дитя, или черное и белое существо. То есть белое – это отражение его мыслеформ, связанных с заслугой. Иногда оно может проявляться как божественное дитя, иногда как божество, с гирляндами, раковинами, украшениями. Черное существо – это выражение его клеш. Оно проявляется как черное дитя или как демоническое существо. В случае, если человек находится в состоянии реализации, эти существа проявляются просто как мирное и гневное божество. Но эти божества полностью пустотные, иллюзорные и не приносят страданий. Если человек обладает равностным воззрением, он не боится Ямараджу. Если человек обладает глубоким присутствием, иллюзорным телом, то никакие демоны не могут причинить ему вреда. Преобразившись в Иштадевиту в иллюзорном теле, он своим взглядом осуществит стампхана ситхи и парализует любых демонов. Он поместит их под защитный шатер, а затем, вперев освобождающий взгляд и глядя прямо им в глаза, освободит их сознание и растворит в пустоте этих существ. Он может призвать защитный круг или призвать различных охраняющих девот и божественных существ. Призвать различные виды магических сил, если он достаточно искусен в различных тантрических действиях, ситхах иллюзорного тела. Или он может стать невидимым, растворив свое иллюзорное тело и исчезнуть. Но это предполагает истинное просветленное мастерство. если чистая карма, то такие существа вообще не могут даже приблизиться к святому. Свет его заслуги, святости и его пустотное осознавание будет их отпугивать. Такие существа, духи-наказатели, духи-воспитатели, когда приходят, они не могут приблизиться. Они чувствуют холод и переживание бездны. И они чувствуют, что они столкнулись с воззрением, которого они не могут вынести. И воззрение, и присутствие их жжет, сжигает. И они не могут приблизиться ближе какого-то расстояния. Они обходят таких святых или таких ситхов стороной, боясь даже близко рядом находиться. Но в случае с обычными живыми существами, полными омрачения, это не так.
Яма сказал: «Ведите ее в ад разрушения. Многие тысячи кальп, она никак не сможет освободиться». Армия прислужников владыки смерти с криками «Убей ее! Рази ее!» выпустила в нее дождь стрел, копий и мечей. Они бросили ее лицом в грязь и утащили.
А в случае чистого видения, то армия прислужников смерти будет рассматриваться как деваты в мандале, а крики «Рази и убей!» будут рассматриваться как благословляющие мантры, типа «Живи долго, будь счастлива, перерождайся в высших мирах». Поэтому, когда вы находитесь в этой жизни, даже если вы слышите злые и гневные слова, радуйтесь им, как благословлением. Гневные деваты вас подбадривают. Будь бдительным, осознавай, будь в присутствии и так далее. Не огорчайтесь и не пугайтесь. Любой страх – это признак омраченных состояний. И когда вы даже слышите о страданиях в аду, рассматривайте это как даршан гневных божеств, который побуждает еще глубже утвердиться в присутствии, чистом видении.
Некий Ван Чанг, мелкий предводитель из области Дерге, был сыном богатого известного человека. Грубый и злой, лишенный сострадания, он был очень влиятельным и жил за счет чужих богатств и припасов. Когда кармические силы, продлевавшие его жизнь, истощились, он умер и стал скитаться в областях Барда. Дхармараджа, словно вдруг узрев ненавистного врага, убившего его собственного отца, закричал: «Быстро, подручные владыки смерти, все сюда! Не тратьте время на то, чтобы приводить этого злого Ван Чанга ко мне!» С воплями «Ки-ха!» они набросились на него. Кто был с молотом, бил его, кто с клещами рвал, кто с мечом разил, кто с пилой кромсал, кто с топором рубил. В присутствии Дхармараджи темное дитя рассказало историю. Этот злой человек отвернулся от трех драгоценностей в мыслях и делах. Он вырывал глаза превосходным учителям. Он совершал бесчисленные злодеяния, отсекал губы и носы многим монахам и монахиням, мирянам и мирянкам. Суровыми законами он преследовал многих монахов, принявших полные обеты, и заточал их в темницу. Он стал причиной голода, от которого погиб почти весь народ. Из-за него много тысяч овец попало на бойню. Накопленные им неблагие действия размером с огромную гору. Какого наказания он заслуживает, знаешь лишь ты, Дхармараджа. Выслушав эту речь, Яма сразу же сделал метку на доске судьбы и сказал: «Отведите его в ад оживания, а затем в остальные 8 горячих адов, и пусть он там проведет 10 000 кальп без надежды на освобождение». Прислужники закричали: «Убей его, секи его», и, бросив лицом в грязь, его утащили. Там была юная девушка из области Дерге. На шее у нее на железной цепи висели агатовые бусы, каждая бусина размером с дом. Она мучилась под тяжестью этих неподъемных для нее камней. Это было результатом того, что она украшала свое тело агатами, украденными у других, высокого или низкого положения. Я продолжила путь, пока мне не повстречался охотник по имени Циринг, которого стерегли 4 оленеголовых. Его, трясущегося как листок, притащили к яме Дхармараджи. И 2 детей его кармы рассказали все, что он сделал, добродетельного и вредоносного, благого и неблагого. Светлое дитя рассказало: «О, Яма, драгоценный Дхармараджа, этот человек не мог накормить, одеть или дать кров своей большой семье. Старый негодяй всю свою жизнь творил неблагие дела. Тем не менее, если ты отправишь его обратно, дав еще одну попытку, и он будет очень искренне практиковать добродетель, ему будет нечего стыдиться, когда он вернется в твое царственное присутствие. И с этим дитя зарыдало. Темное дитя произнесло следующую речь. Хе, этот человек убивал три вида птиц, грифов, коршунов и ястребов, которые парят в небе. Он убивал три вида животных, антилоп, оленей и диких баранов, которые живут в горах. Он убивал безобидных сурков на равнинах, три вида животных, рыб, выдр и лягушек, которые живут в воде. Он ловил ни в чем не повинных животных в силки и сети. Он совершал вредоносные неблагие деяния. Из уст Ямы Дхармараджи послышались такие слова. Из вредоносных деяний нет ничего хуже, чем отнять жизнь. Что касается этого злого охотника, то он давал учителю из рода Гице обещание не убивать, но затем совершил чрезвычайно злые поступки без раскаяния. Теперь пусть он падет в мир ада стенания. Жизнь за жизнью он будет мучиться неизбывными страданиями. Произнеся это, он начертил метку на доске судьбы, и, бросив охотника лицом в грязь, слуги утащили его.
Когда человек живет в мире людей, он находится под покровительством своей семьи. Правительство его защищает, власть, органы внутренних дел, его друзья и родственники, его жилище. Но когда он попадает в промежуточное состояние, он попадает в другой мир, где нет законов человека, и этика человека не работает. И он попадает во власть полностью возвышенных существ, высоких существ, таких как Ямараджа, царь предков. А ему служат иногда совсем невозвышенные существа, слуги Ямы. И он полностью находится в их власти. Если этот человек не знает природу ума, у него много омрачений. Там не действует человеческая логика и этика, а действует логика и этика более высоких существ. И именно в соответствии с ней, с кармой, человек получает рождение. В мире людей есть законы, конституция, суды, этика, мораль. Культура и нравственность. Все это кажется таким важным, постоянным, вечным. Но когда человек попадает туда, там действует другая культура, этика, мораль. Мораль дхармы. Этика дхармы, законы дхармы и конституция дхармы. И когда мы упражняемся в садхане, в монашестве, осознавании, мы живем так, чтобы жить в соответствии с этикой более высокого уровня, нежели человеческое, моралью, конституцией и законами. Эта этика очень глубока и неоднозначна. И она прежде всего говорит, что все зависит от твоего уровня осознанности, чистоты и чистого видения. И превзойти эти законы, эту этику, эту конституцию и мораль, возможно, если мы очищаем себя, накапливаем много заслуг, практикуем осознанность. Всем, кто выполняет медитацию на четыре осознанности, я рекомендую глубоко задуматься над этими темами. Так, чтобы дхарма вдохновила вас.